«Какая-то мистика». Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
Храм Василия Блаженного был воздвигнут на Красной площади в честь взятия Казани. Дабы архитекторы Барма и Постник не могли построить что-либо подобное, царь велел ослепить их.
Легенду, которую рассказывает герой Андрея Миронова в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», большинство знает со школы. Но что, если бедных зодчих никто не ослеплял? А Барма и Постник вообще не русские архитекторы? И что связывает храм Василия Блаженного и Леонардо да Винчи?
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы Леонардо да Винчи?
Вернемся в середину 16 века, когда собор начинают строить, вскоре после взятия Казани. Впервые в истории Руси в ее состав вошло целое государство – Казанское ханство. В Москве горожане бурно встречали Ивана Грозного.
Многие лета царю благочестивому, победителю варваров, избавителю православного народа.
В честь Казанской победы Иван Грозный и распорядился построить этот храм. Вы наверняка вспомните, как он выглядит. Посередине самая высокая церковь, а вокруг нее много церквей поменьше, все с разноцветными куполами. По одной из версий, архитектором был псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. По другой, Барма и Постник – два разных архитектора. А по третьей версии, собор был построен неизвестным западноевропейским мастером, предположительно, итальянцем. Но самое удивительное – это чертежи Леонардо да Винчи для идеальных храмов, которые очень напоминают план нашего собора. Вот что рассказывает заведующая отделом Покровский собор Государственного исторического музея Татьяна Сарычева.
Недавно историки архитектуры обратили внимание на то, что в самом Покровском соборе очень много архитектурных деталей, которым находят параллели в западноевропейском зодчестве, особенно в Италии или Германии. Если мы возьмем Покровский собор середины 16 столетия, то это гармоничный, симметрично выстроенный, так называемый идеальный храм. Вот эта идея идеального храма занимала умы архитекторов Западной Европы в эпоху Ренессанса, но это как, например, идея золотого сечения. Точно так же и идея идеального храма, всем хотелось его выстроить. И если мы с вами посмотрим на планы Леонардо да Винчи, Браманте или Себастьяна Серлио, то мы действительно увидим с вами практически точное повторение второго этажа Покровского собора. 9 церквей, в центре находится высокая церковь, ее окружают 8 других церквей. Единственное, что мы, возможно, не найдем в планах западноевропейских зодчих, это тот самый высокий подклет, на котором и стоит наш Покровский собор. Но здесь нужно учитывать уже климатические условия страны, в которой он строился.
Получается, идея, которая существовала на бумаге в Западной Европе, воплотилась в Москве, в камне и кирпиче. Но кто же мог ее здесь воплотить?
В эпоху Ренессанса был переизбыток зодчих в Италии и Германии. Их называли весенними ласточками. Они не получали у себя на родине заказов, потому что их было очень много, очень высокая конкуренция. И они просто вот как ласточки улетали на теплое время года в другие страны. Кто мог дать такие заказы? Конечно, могли дать только правители. Поэтому нет ничего странного, что в Москву ко двору Ивана Грозного мог прибыть какой-то западноевропейский зодчий и сказать: «Царь, я воплощу твою мечту».
С одной стороны, итальянские мастера и до этого работали в России. Они построили Кремль, Архангельские и Успенские соборы, Грановитую палату. С другой стороны, нам известно, что храм Василия Блаженного построили мастера по имени Барма и Постник. Хотя и здесь можно выдвинуть гипотезу.
А вы знаете, какая могла быть история на самом деле, как предполагают историки архитектуры? Для вас, наверное, не секрет, что многие западноевропейские зодчие у нас получали другие имена на Руси. Алевиз Фрязин, например. Фрязин – это выходец как раз из Италии. И вполне возможно, что был не один, а было два зодчих, которые здесь получили не имена. Постник и Барма – это не имена, это прозвище. И поэтому вполне они могли здесь получить прозвище. Точно так же, как их могли называть мастерами русскими. Что такое Русь для середины 16-го столетия? земли, которые находились на западе, нынешняя Прибалтика, часть Польши, часть Белоруссии, это была русская земля. Из Западной Европы можно было попасть в Москву именно через эти земли. И поэтому этих мастеров, которые могли приехать из Западной Европы, через русские земли могли называть мастерами русскими. И здесь им дать прозвище постника, человека, который много постится, и бармы, человека, который что-то говорит невнятно, бормочет себе под нос. Согласитесь, для иностранца говорить невнятно и бормотать под нос очень даже подходящий. Поэтому вот такая история, но, к сожалению, это тоже лишь гипотеза, которая пока не получила никаких подтверждений, и возможно, что она и не будет получена.
Согласно легенде, зодчие собора были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли больше построить подобного храма. Однако историкам удалось отследить, как это появилось.
В 17 столетии в Москву приезжают многочисленные иностранные посольства. Как правило, сопровождают государей других стран, люди-ученые, которые пишут записки о посещении Московии. Мы имеем несколько таких записок иностранцев 17 столетия. И из одного текста в другой повторяется одна и та же легенда, что на Красной площади стоит храм необыкновенной красоты.
Строитель по окончании ослеплен был тираном, чтобы уже впредь ничего подобного не строить.
Мы понимаем, что люди, которые приходили на Красную площадь в 17 столетии, они, вероятно, пытались узнать, кто же построил этот выдающийся храм. Но мы вообще очень мало знаем имен средневековых мастеров. Сейчас мы имеем подписи, клейма и так далее. В средневековом мире этого не было, и мастер, он не возносился и не прославлялся. Поэтому, вероятно, в 17 столетии путешественники приходили, спрашивали, а кто же построил этот чудесный храм? И, вероятно, уже не могли никто ответить им на этот вопрос. Но в записках обязательно должны быть интересные факты изложены. И что им оставалось? Им оставалось только повторить ту легенду, которая бытовала в Западной Европе. Мы знаем, что там есть легенды, например, о зодчих во Флоренции или в Венеции, выстроивших храм, и они были ослеплены. И они просто повторяли вот эту легенду и говорили, вот говорят, что зодчий, причем, обратите внимание, они говорят об одном зодчем, был ослеплен грозным тираном Иваном Грозным.
Эта легенда, конечно, ужасает. Возможно, вы вспомните один из самых тяжелых моментов в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Там мастера, украшавшие великому князю хоромы, собираются уходить в другой город, к малому князю, брату великого. И тот приказывает ослепить мастеров, чтобы не могли сделать лучше брату, чем ему. Но вернемся к храму Василия Блаженного. Сначала иностранцы писали об одном архитекторе. Но ведь со школы мы знаем, что их было двое.
В конце 19 столетия священник Покровского собора, который служил здесь, Иоанн Иоаннович Кузнецов, который был богословом и занимался исследованием истории Покровского собора на довольно высоком научном уровне. И вот, работая в архиве, ему удалось найти письменный источник «Житие митрополита Ионы» конца XVI столетия. И в этом житии он находит вот эту вот фразу, что «даровал Бог двум мастеров русских по реклу постника и барма, которые построили Покровский собор». А в 1939 году выходит любопытная поэма советского поэта Дмитрия Кедрина под названием «Зодчие», где он прекрасными поэтическими приемами описывает строительство Покровского собора и в том числе историю об ослеплении и уже двух мастеров.
«И спросил благодетель, а сможете ли сделать пригожий, благолепнее этого храма, другой, говорю?» И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем. Прикажи, государь», и ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в землях рязанских и суздальских землях и прочих не построили лучшего храма, чем храм Покрова.
Соответственно, те свидетельства, которые были в записках иностранцев 17 века, объединяются с вот этими двумя именами, которые находит отец Иоанн Кузнецов в конце 19 века, в 1939 году, объединяются в поэме Дмитрия Кедрина. Она имела такое большое влияние, сила поэтического слова была настолько велика, что это все объединилось, в это все поверили, и уже дальше говорят об ослеплении двух, а не одного зодчего, а именно постника и барма. Что на самом деле мы можем противопоставить этой легенде? Известно одно, что в 16 столетии западноевропейских архитекторов зодчих ценили на Руси. Их специально приглашали, им платили огромные средства. Для того, например, чтобы они возводили стену Московского Кремля или соборы, которые стоят и в Кремле, и в Москве, велось строительство западноевропейскими зодчими. Поэтому, по крайней мере, неразумно было бы лишать жизни или лишать зрения этих мастеров. Кроме того, существуют так называемые синодики, книги, в которых поименованы жертвы царя Ивана Грозного, и среди этих жертв мы не находим ни одного архитектора. Поэтому тоже это говорит о том, что вряд ли это произошло.
Ужасное ослепление, скорее всего, миф. А кто же был архитектором храма, ставшего одним из главных символов России, остается загадкой. То ли барма и постник, то ли это один человек, или же приглашенные мастера из Европы. Разгадку может дать только сам собор, подобных которому на Руси раньше не строили.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем. Автор эпизода – Наталья Шашина. Выпуск озвучили Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Семен Недовенчанный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream или Яндекс.Музыки. Комментируйте и делитесь с друзьями.